Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Россия и Украина опять поссорились. Поссорились по поводу украинской газотранспортной системы и того, кто будет ее ремонтировать. На вчерашнем заседании Совета Безопасности России было принято решение отложить российско-украинские правительственные контакты. Перед этим премьер-министр России Владимир Путин выступал с эмоциональными заявлениями. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, как вы слышали, в выпуске новостей призывает Россию присоединиться к договоренностям, достигнутым между Европейским Союзом и Украиной. Между тем, на самой Украине многие политики говорят о том, что без России возможность модернизации украинской газотранспортной системы невозможна. Так это или нет? И в чем причина нового российско-украинского энергетического конфликта? Поговорим сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» с нашими гостями, украинскими журналистами Сергеем Лукинчуком и Олегом Пластацом. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну и вот первый вопрос, на самом деле, он практического характера. Удастся ли России и Украине достичь взаимопонимания после вот этого неожиданного совершенно обострения отношений, связанного с принятой в Брюсселе декларацией? Или этот конфликт продлится до зимних холодов? Сергей.
На самом деле, да и нет. С одной стороны, договориться все равно придется по одной простой причине. Транзит газа, 80% российского газа, который идет в Европу, обеспечивает Украина. А с другой стороны, мы точно так же зависим от импорта российского газа для потребностей украинских потребителей. Но в то же время, в том вопросе, который и произвел вот такую вот скандальную, может быть, даже сказать, истерическую реакцию в России, вряд ли удастся достичь какого-то компромисса по одной простой причине, потому что этот вопрос не предполагает наличие компромисса вообще. Тут как бы вариантов нет. Тут ситуация, либо кто-то получил то, чего хотел, либо кто-то, чего хотел, не получил. В данном случае Россия не получила того, чего хотела. Хотела очень сильно, очень настойчиво, очень долго. Результат мы видим сейчас вот в таком вот как бы проявлении чувств на повышенных тонах.
Олег, вы тоже считаете, что нельзя достичь компромисса по поводу российских или украинских желаний?
Ну, я думаю, что компромисс так или иначе будет достигаться, ведь вопрос-то, по сути дела, в данном случае к нефти и к транзиту газа он имеет самое отдаленное, да, основание. Тут в данном случае все-таки речь идет о политике в первую очередь и во втором случае, наверное, только лишь о нервозности российских властей. Ведь если проследить хронологию событий, получается, что вопрос о модернизации газотранспортной украинской системы, он же ведь возник еще в 2002 году. В 2003 году было создано ООО «Международный консорциум по управлению газотранспортной системой», но за 5 или 6 лет дело ведь никак не сдвинулось с мертвой точки. И вдруг, неожиданно, в 2009 году, после того, как накануне выборов, да, в Украине, вдруг возникает этот вопрос. Политические силы Украины, противоборствующий премьер и президент начинают неожиданно вдруг договариваться по этому вопросу, что, естественно, вызывает некое недовольство российских властей, хотя еще недавно украинский премьер просил 5 миллиардов долларов.
Кредита, да.
Кредита, да. И тут вдруг неожиданно такая измена. С чего вдруг? Поэтому вопрос этот еще остается открытым, но я думаю, так или иначе, российские власти будут идти и искать пути возобновления конструктивного диалога. Да, возможно, я думаю, что напряжение некоторое схлынет, да, отойдет, немного стороны утихнут, но так или иначе, я думаю, что Россия не оставит попыток договориться, если уж не с президентом, так с премьером.
Ну, кстати говоря, то, о чем говорит Олег, сегодня пишет газета «Коммерсант» московская. Она тоже утверждает, что главной причиной напряженности это то, что были достигнуты некие договоренности, или, по крайней мере, Россия считала, что достигнуты некие договоренности по все же возобновлению подготовки к существованию этого самого консорциума по управлению украинской газотранспортной системой. И некоторые наблюдатели вообще совершенно уверены, что когда Юлия Тимошенко договаривалась с Владимиром Путиным о поставках газа, то это как бы подразумевалось. Не объявлялось, но подразумевали, что это будет следующим этапом российско-украинских договоренностей. И вот поэтому, как бы, премьер-министр России обижен на премьер-министра Украины, так как мужчина обижен на женщину, которая его, вот, как говорится в украинской народной песенке, вот, «пидманула, пидвела».
Скорее всего, эта версия небезосновательна. Я, в принципе, не склонен вдаваться в какие-то конспирологические изыски.
А тут ничего конспирологического.
Мы свидетели, да. Как бы, свидетелей каких-либо договоренностей не было, но обидчивая реакция высших должностных лиц России была очень показательной. Достаточно было посмотреть на эти выражения лиц, когда они говорили, вот мы теперь, мы не будем проводить консультации, вот все, мы не хотим больше видеть вот этих... обманщиков.
Ее, видите, она должна была ехать, не всех вообще.
То есть, логично предположить, что на самом деле действительно были, может быть, не озвучены некие обещания, но общий контекст разговора, где-то там вот в нем был, присутствовал момент, что консорциум, то есть, не, на самом деле консорциум — это очень разностороннее понятие. Одно дело модернизация, второе — совместное управление. Русские, наши русские братья хотят совместного управления, прежде всего. Вопрос модернизации вторичен. Но этот вопрос поднимался. И вот такое вот масштабное разочарование связано именно с тем. Но все-таки я не согласен в том, что здесь на первом месте политические какие-то моменты. На первом месте деньги. На кону стоят очень-очень большие деньги, колоссальные многомиллиардные прибыли, причем прибыли, которые гарантированы. То есть обойти каким-то образом потребление газа не способна ни Европа. То есть, ну, эти деньги, они вот, их надо взять. Россия хотела взять их больше, но Европа это прекрасно понимала и сыграла вот на противоход, если можно так выразиться.
Деньги, это да.
Ну, честно говоря, я все-таки не соглашусь, наверное. Деньги, да, важные. Но, помилуйте, 2,5 миллиарда долларов – это не такие большие деньги. Ни для России, ни для Украины. Я опять-таки хочу напомнить, что ведь идея ремонта газотранспортной системы возникла в 2002 году. Возникла она на основании договоренности Путин-Кучма-Шредер. Россия мужественно и стоически терпела 5 или 6 лет.
Пока и разрешат ремонтировать.
Пока и разрешат ремонтировать. Да. И ведь терпела же, и ничего не происходило. Да, мягко пыталась надавить, ничего не получалось. И вдруг неожиданно возникают некий вот такой вот спор, да, о том, что как бы. Точнее, я думаю, что, скорее всего, спор возник между Европой и Россией, да. Обе сейчас, оба эти полюса пытаются так или иначе перетянуть Украину, возможно, там, одного из двух будущих президентов украинского на свою сторону. Ведь так или иначе, не стоит забывать, опять-таки, я говорю о том, что была договоренность премьера украинского с Россией о 5 миллиардах. С другой стороны, Ющенко периодически бывает в Брюсселе. Да? И вот тут в данном случае, мне кажется, что Европа просто опередила Россию с той точки зрения, что, скорее всего, просто европейским властям удалось... как бы это так выразиться, наверное, что ли, заангажировать Украину, да, и украинские власти.
В программе «Час пресса» участвуют сегодня украинские журналисты Сергей Лукенчук и Олег Пластовец, ведет программу Виталий Портников. Сергей, ну, с другой стороны, вот согласитесь, что действительно тут очень важно понять, что важнее для сторон. Управление или модернизация? Потому что ведь Европа также, по сути, стремится к управлению украинской газотранспортной системой. Что больше всего беспокоит российскую сторону? Не то, что Европа будет модернизировать украинскую ГТС. По большому счету, никто до конца не знает, произойдет ли это. А то, что согласно по этой декларации, Украина имеет право продавать газ на своих западных границах. То есть, по сути... предлагается модель, которая без России, да, обсуждалась, когда Украина как бы закупает весь газ для Европы или некий консорциум, и потом продает его на границах Украины. И то есть фактически уже не Россия определяет цену газа для всех, а этот консорциум, ну, если так называться, он закупает у России весь газ оптом, так как Россия закупает оптом газ у центральноазиатских стран, и они ничего не могут с этим сделать. Вот Украина, с точки зрения российской, Украина хочет превратиться в Россию, для самой России, так как Россия стала главным закупщиком газа для стран Центральной Азии. Если далеко на это посмотреть.
Дело в том, что тут есть очень важный момент. Нам в разговоре очень важно было бы отделять некую такую пиар-составляющую или там декларативные какие-то некие вещи от реальных фактов. На самом деле вопрос модернизации украинской газотранспортной системы возник отнюдь не в 2002 году. Собственно говоря, он и не прекращался никогда, потому что модернизация и ремонт подобного рода систем происходит постоянно. У него регулярно выделяются деньги.
В 2002 году возник вопрос консорциума.
В 2002 году возник вопрос консорциума, который назывался «По модернизации и управлению газотранспортной системой Украины». И вот этот вот вопрос, он по существу был неким очень вкусным бутербродом, который держали перед носом наших русских братьев, и обещали, вот-вот-вот наступит момент, вы его съедите. В ответ мы имели очень интересный договор. На самом деле активизация по консорциуму произошла в 2004 году, летом, как раз в разгар избирательной кампании Януковича, когда были подписаны вот эти пресловутые договоры, договора на 10 лет по $50 за газ и 1,09 транзит. То есть якобы вот у нас было светлое безоблачное будущее, и собственно говоря, тогда активизировался вот снова этот вопрос консорциума. Оранжевая революция, новая власть, вопрос консорциума был закрыт в том контексте, в котором он тогда стоял, и как бы вот с этого момента и на украинская газотранспортная система вдруг срочно потребовала модернизация настолько, что я каждый год уже там практически в течение этих 3 лет проверяют на прочность, частично или там в какой-то мере перекрывая газ. Что касается вопроса о продаже газа на границе. Это тоже как бы вопрос двоякий. На самом деле, фактически реализовать подобную схему невозможно. Это надо четко понимать. По одной простой причине. Во-первых...
Вот и Владимир Путин говорит.
В России нет. Я имею в виду, в России есть независимые производители газа. Они достаточно хорошо себя чувствуют. Они, в отличие от «Газпрома», который производство газа сокращает в этом году, они производство газа увеличили. Но они не имеют права, они не имеют доступа к экспортной трубе. Этот доступ им законодательно запрещен. Поэтому сложно себе представить, что кто-то сможет купить газ, если Россия не захочет его продавать на нашей границе. Вполне возможно, что будет идти некий торг вот именно по линии этих независимых потребителей, которые с удовольствием, они бы продали его где угодно, лишь бы продать его наружу, так сказать. Вот. Если такая возможность им будет предоставлена, каким-то образом выторгована, есть еще один момент. Украина подписала энергетическую хартию, по которой она не имеет права перекрыть трубу для транзита газа через ее территорию, газа других собственников. Собственно говоря, это основоположный документ, на котором базируется газовая политика Европы. Я не думаю, что Европа в ситуации с Украиной каким-то образом пропагандировала бы отказ от этих принципов свободного транзита газа через территорию третьих стран. Поэтому тут, скорее всего, возможность России напугала не так факт, что весь газ... Украинцы вот будут покупать на нашем российско-украинской границе, и все, мы не сможем продавать газ в Европу. Наоборот, их больше испугал риск слома той схемы, которую они выстраивали в течение очень многих лет. Смысл этой схемы – это контроль 3 ключевых звеньев – производитель газа, транзитер газа и продавец газа конечному потребителю, то есть в Германии, в Австрии, в Италии, в тех странах, где находятся вот эти вот богатые дяди, которые готовы платить большие деньги за вот этот кубометр, 1000 кубометров.
Уже не готовы, уже нет дяди богатых нигде. Все дяди разорились. Но на самом деле тут важно другое. Может быть, дело не в богатых дядях, а может быть, дело в прозрачности. Может быть, Россия опасается того, что вот эта вот схема, которая существовала действительно, она со всеми этими документами, с более плотным вхождением украинцев на украинцев, европейцев на украинскую рынок, в украинскую систему доставки, вся схема будет гораздо более понятной. И тогда исчезнет возможность исчезновения тех кубометров газа, которые, собственно, сделали когда-то украинских миллионеров миллиардерами многих. Ну, и, вероятно, их российских коллег тоже обогатили, если можно так предположить.
Ну, насколько я понимаю, если сейчас отбросить все эмоциональные заявления, речь на самом деле идет о ремонте. Пока исключительно о ремонте. И пока не рассматриваются никакие варианты схем других, поставок и т.д. и т.п. Пока речь идет исключительно о ремонте. И мне кажется, что все-таки тут пока очень сложно. Мне кажется, что даже сама Россия не определилась, хорошо это для нее или плохо. Ведь, по сути дела, есть труба. да, которая якобы, пока примем, что действительно, находится в плохом состоянии. Вот на нее выделяют деньги. Отлично, хорошо. Теперь якобы это позволяет экономить и России, и Украине деньги на транспортировку газа. Что плохого?
Тут дело, что дело вовсе не в ремонте. И именно вот смысл вот этого вот логического противоречия, собственно, вот как раз, естественно, зачем России каким-то образом обижаться на то, что европейские структуры дадут Украине там несколько миллиардов, и у нас будет еще лучше, еще более качественный транзит. На самом деле, есть дело не в ремонте.
Но Россия об этом и не о ремонте и говорит, по большому
было,
счету. Да?
Было в декларации подписанной, был упомянут очень важный момент. Возможно, не все на него обратили внимание. Европа хочет отделение Укртрансгаза, выделение в отдельную структуру.
То есть выделение из нефтегаза
Украины. Из нефтегаза в отдельную компанию. На самом деле это будет иметь колоссальнейшие последствия. Во-первых, почему? Исчезает такая вещь, которая называется кросс-субсидирование. То есть за счет одного, одного направления экономической деятельности компании субсидируется другое направление экономической деятельности компании.
Теперь, то есть, проще говоря, субсидируется выбор.
Мы получали... Нет. Мы
например. Например.
Ну, мы получали дешевый газ в обмен на дешевый транзит, дешевый для России. Теперь дешевого транзита, скорее всего, не будет, потому что независимое существование вот подобного транзитера предполагает экономически обусловленные транзитные ставки. Нынешняя транзитная ставка не является экономически обусловленной. Она, конечно, не должна быть поднята в 10 раз, как там кое-кто предполагал, но уровень там 2,5-3 долларов, в принципе, это может быть реально. Это в два раза, практически в два раза выше, чем сейчас. Поэтому это будет очень большой и очень тяжелый удар для России. И в этом случае Россия не сможет апеллировать каким-то моментом, потому что Европа ей сразу скажет, вот транзитные ставки экономически обоснованы. Точно ей вернется бумерангом тот же аргумент касательно экономически обоснованных цен на газ, которым мы постоянно получали по голове в течение всех этих конфликтов. Когда она говорит, вот же ж, Европа, Германия платит столько-то, ну, теперь им европейцы скажут, а вот мы тоже платим столько-то за транзит. Так что деваться вам некуда. Вот. Вот поэтому вот, вопрос выделения Укртрансгаза в отдельную структуру – это очень серьезный удар действительно по тем схемам, прозрачным, непрозрачным. Я, честно говоря, уверен, что в газе, в газовом бизнесе во всем мире не существует прозрачных схем.
Нет, просто есть уровень непрозрачности.
Да, есть уровень непрозрачности, но это будет действительно очень существенное изменение той схемы. Какая придет на ее место, прозрачное, непрозрачное, это уже вопрос оптический, скорее, чем такой вот, который можно как-то предположить. Но то, что эта схема будет очень существенно изменена, это факт.
Ну, мне кажется, что все-таки мы достаточно серьезно усложняем этот вопрос. Окей, Россия говорит о том, что... Точнее, мы говорим России, да, или украинско-европейский консорциум говорит, что, ребята, вам теперь придется платить другую цену, более высокую. Россияне говорят, окей, вам придется платить более высокую цену за газ. Все, впрочем, просто.
Дело в том, что нельзя задирать, по такой логике, цену на газ можно задирать до бесконечности. К счастью, существует такая вещь, как формула цены. На самом деле газ сам по себе он ценности никакой не представляет. Он представляет ценность ровно настолько, насколько из него можно получить энергию по определенной цене. Если эту энергию можно получить из нефти, грубо говоря, если эту энергию можно получить, сжигая мешки с деньгами больше, то экономика будет сжигать мешки с деньгами. Россия, на самом деле, сама попала в ловушку, когда они сами как бы эту идею пропагандировали очень активно, о том, что вот у нас углеводороды – это все. Мир не будет жить без углеводородов, мир не будет жить без... Им надо будет все больше и больше, все более дорогих и дорогих углеводородов. А тут раз, и оказалось, что не так уже все как бы...
Ну, проще говоря, если газ, допустим, будет намного дороже, то он потеряет
ценность
как сырье. Да,
будут сжигать нефть, будут строить атомные электростанции, будут развивать альтернативную энергетику, хотя это длительный, сложный и дорогой путь.
Тут есть еще одно обстоятельство, связанное с тем, что сегодня во всем мире падает потребление не только нефти, но и газа.
Да, да.
И, кстати говоря, самое важное, что потребление газа падает и в России, внутреннее потребление газа, и оно будет падать, потому что в этой стране тяжелейший экономический кризис. Об этом не рассказывают по телевизору, но он, тем не менее, имеет место. Вот по потреблению газа это очевидно, по сокращению. А «Газпром» продолжает добычу. Причем для того, чтобы серьезно сократить добычу, нужно будет заглушать скважины, что же очень дорого. И таким образом вот этот вот газ, который добывается, его надо продавать. А если его не будут покупать по доступной цене, то это приведет вообще к обвалу «Газпрома» как предприятия, как концерна. А если «Газпром» развалится как концерн, то экономический кризис в России еще в большей степени усилит. То есть вот это просто ситуация, абсолютно, когда все одно звено зависит от другого, другое зависит от третьего. И поэтому я не думаю, что без нахождения тут вот поэтому и удивляет, не удивляет реакция России. Она тоже, кстати говоря, еще раз говорю, по причинам, о которых мы говорили в первые минуты нашей программы, понятно, но удивляет то, что есть сомнения в возможности достижения какого-то взаимоприемлемого компромисса между, даже не между Россией и Украиной, а между Россией как продавцом и Европой как покупателем. Европа, конечно, покупает гораздо больше российского газа, чем Украина. Вот в чем дело.
Ну, тогда тут возникает вопрос, почему, если так или иначе действительно падает потребление газа, и об этом там говорит сама российская статистика, что в январе-феврале у «Газпрома» там на 44% упали продажи, в том числе и в Европу, тогда возникает вопрос, почему вопрос модернизации газотранспортной системы возник именно сейчас, когда так плохи дела и у России, и у Европы?
Ну, тут как бы, во-первых, надо понимать, что газотранспортная система Украины потребляет, сама по себе, потребляет достаточно большое количество газа на работу собственной системы. Это, условно говоря, бензовоз, который потребляет бензин, находящийся вот у него в цистерне, он за счет его едет. Тех 7 миллиардов кубов, которые мы сжигаем ежегодно на работу компрессорных станций, ну, это примерно около половины того, что потребляет такая вот наша соседняя страна, как Польша. То есть масштабы достаточно... Ну, это как бы только вот один...
На техническое обеспечение
доставки. Да, на техническое обеспечение. Но это только как бы один срез, возможно, не самый главный. Но в Европе ведь тоже понимают, нынешний пик сменится подъемом. И к этому подъему, то есть подъем будет знаменовать собой, снова, кстати, к слову сказать, в прошлом году Украина протранзитировала в Европу рекордные объемы газа. То есть в 2008 году потребление газа в Европе было, несмотря на высочайшие цены на нефть и на углеводородное сырье, потребление было колоссальным. То есть у нас за 15 лет независимости не было такого транзита российского природного газа через нашу территорию, как он был вот в 2008 году. Ситуация может поменяться в любой момент, и к этому моменту будет очень важно, кто будет стоять у руля газотранспортной системы, обеспечивающей 80% транзита российского газа на территории Европы. Это порядка там, около 100-110 миллиардов кубометров. Колоссальный объем, на самом деле.
О том, кто будет стоять у руля украинской газотранспортной системы, поговорим с Сергеем Лукинчуком и Олегом Пластовцом сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. Хочу также напомнить вам, что сегодня в 19:07, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей», в гостях у Михаила Соколова, директор Института экономики переходного периода, Егор Гайдар.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Кировске убитый мэр города и директор местного управления жилищно-коммунального хозяйства. Экс-кандидат в президенты России, один из активистов партии «Право дело» Андрей Богданов заявил о намерении баллотироваться в мэры Сочи. Совет Федерации утвердил в среду закон, предоставляющий партиям, победившим на региональных выборах, право выдвигать своих кандидатов на пост губернатора. В Московской области суд сегодня вынесет приговор по делу бывшего сотрудника Института физики твердого тела, директора научно-технологической фирмы «Софител» Ивана Петькова. В Латвии проходят мероприятия, посвященные 60-й годовщине Второй сталинской депортации. Украина, подписав с ЕС меморандум о модернизации своей газотранспортной системы, защитила национальные интересы, заявила премьер-министр Юлия Тимошенко. Президент Молдавии Владимир Воронин отказался от намеченной на сегодня встречи с лидером Приднестровья Игорем Смирновым. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек заявил, что вотум недоверия, выраженное его правительству, никак не скажется на способности страны председательствовать в Европейском Союзе. Румыния достигла соглашения с международными финансовыми институтами об антикризисном кредите размером в 20 миллиардов евро. В Афганистане автобус подорвался на дорожной мине, 7 человек погибли и 9 получили ранения. Власти Индонезии освободили 4 журналистов из Нидерландов, задержанных ранее на востоке страны. Госдепартамент США сообщил, что 2 американские журналистки, задержанные недавно в Северной Корее, обвиняются в шпионаже. Китай предлагает ввести новую мировую валюту вместо доллара США. Это был краткий обзор новостей. Наши новости вы можете всегда прочесть по адресу www.svobodanews.ru.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы обсуждаем с украинскими журналистами Сергеем Лукьянчуком и Олегом Пластовцовым новый конфликт в российско-украинских отношениях. После того, как Европейский Союз и Украина приняли декларацию о модернизации украинской газотранспортной системы, руководство России, президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин выступили с целым рядом эмоциональных заявлений, направленных на ухудшение отношений как со странами Европейского Союза, так и с Украиной. Российские консультации на правительственном уровне отложены. Премьер-министр России угрожает Европе пересмотром самих принципов отношений между Россией как продавцом газа и Европой как покупателем европейской политики в растерянности. А премьер-министр Украины Юлия Тимошенко утверждает, что Россия может присоединиться к договоренностям, направленным на улучшение поставок российского газа в страны Европы через единственный возможный сейчас источник — украинскую газотранспортную систему. Как разрешится конфликт? Насколько серьезны его обстоятельства? Об этом мы поговорим во второй части программы. 8-800-222-12 – это бесплатный номер телефона, по которому вы можете звонить нам из всех регионов Российской Федерации. Так что задавайте свои вопросы гостям, уважаемые слушатели. Кстати говоря, вот о источниках и составных частях марксизма, газового, так сказать, марксизма, который стал основой российской экономики после марксизма настоящего. Если посчитать затраты, то сейчас на ремонт, на модернизацию украинской газотранспортной системы выделяется 2,5 миллиарда долларов, если будет выделено, да? По российским оценкам нужно гораздо больше, но, допустим, это даже 7 миллиардов.
Голубев, господин Голубев сказал о 30.
Господин Голубев сказал о 30. Но в любом случае сумма, которую собираются затратить на северный и южный потоки, это примерно 45 миллиардов долларов. Если подсчитать затраты на газопровод Набукко, допустим, то это еще не долларов, евро, 45 миллиардов евро. И там еще где-то примерно 8-9 на Набукко. Да? То есть, ну, это ориентировочная абсолютно цифра, понятно, но будем считать, что на новые проекты нужно где-то до 60 миллиардов евро в общей сложности. А тут даже по самым пессимистическим прогнозам нужно 30, и можно увеличить, насколько я понимаю, саму пропускную способность. И вот возникает вопрос, зачем тратить больше, когда можно потратить меньше и обеспечить всех желающих газом? Может быть, вот это пугает лоббистов, да?
Ну, на самом деле, 30, конечно, не нужно. Это абсолютно фантастическая цифра. С таким же успехом можно было назвать и 300. С другой стороны, газотранспортная система Украины вот в ее нынешнем состоянии, в том, которое вот оно было после Советского Союза, способна отправлять, то есть у нее мощности на выход порядка 179,5 миллиардов кубометров. Это при нынешних объемах экспорта порядка 110, то есть мы имеем вот те самые 60-70 миллиардов кубометров, а дополнительных объемах, то есть те дополнительные объемы, которые так вот, собственно, обидели российскую сторону, потому что они сказали, а где же вы газ возьмете для этих объемов. Эта система строилась для этих объемов, просто что она не использовалась в достаточно длительный период времени для этих объемов. Опять же, были там прекращены некие маршруты, например, со стороны Беларуси, но дело ведь не в этом. На самом деле подводные газопроводы, 2, Северный и Южный поток, вопрос Набукко пока не трогаем, они ведь, почему не трогаем вопрос Набукко, потому что он немножко другого порядка,
там другой поставщик газа,
абсолютно точно. Да. Смысл сооружения таких колоссальных проектов только один, политический в первую очередь, ну и во вторую очередь смысл его в том, чтобы, вот то, что я говорил, замкнуть вот эти три звена, транзитер, владелец ресурса и продавец конечному потребителю. Через замкнуть, как бы взять под контроль украинскую газотранспортную систему не получилось. Возникла альтернативная идея. Соорудить две трубы, и опять же, сооружать-то их должны были, предполагалось на деньги не самой одной России. Под них предполагалось взять огромные кредиты в ведущих западных банках. Господин Шрёдер отнюдь не случайно оказался во главе Nord Stream в конечном итоге. Он эти вопросы очень активно лоббировал. А тут вот раз, и получилось, что, во-первых, и денег нет, потому что кризис, такие 40 миллиардов, это колоссальная сумма. История не знает, по крайней мере, мне неизвестны примеры аналогичных подводных газопроводов, вот, которые вот сооружались бы вот за такие суммы и вот с такими заявленными параметрами. Но есть ведь еще один момент. Есть абсолютно нормальная, абсолютно эффективно функционирующая труба, рассчитанная на значительно большие объемы транзита, чем они есть сейчас. И модернизировать ее сравнительно с остальными вот этими вот проектами действительно сущие копейки. И поэтому, понятное дело, что сосчитав, прибавив 2 плюс 2, европейская сторона получила 4, и вот это вот арифметическое действие Россию очень-очень-очень огорчили.
Видите, Олег, по крайней мере, Сергей согласился с вашей мыслью, что тут политика главная.
Да, ну, мне просто еще хотелось бы действительно добавить, что северный и южный это трубопровод, которыми бы не пришлось делиться ни с украинцами, ни с Европой. Они отстаивали интересы исключительно внутри корпоративные российские интересы. Вот и все. И, возможно, отчасти та модернизация, да, или реконструкция украинских газопроводов, которая, возможно, сейчас начнется на европейские деньги, она как бы так или иначе рушит планы, да, по строительству этого северного и южного, и отчасти, может быть, действительно вызвала гнев. Хотя, возвращаясь как бы к вопросу о стоимости модернизации украинских газопроводов, тут действительно достаточно интересная штука, да, как быстро прыгают цифры. В 2002 году, да, еще вот я, собственно, как бы поднимал и читал специально, еще сам Владимир Путин говорил о том, что на модернизацию украинской газотранспортной системы нужно 2,5. Теперь говорят о том, что эта цифра там 16-30.
Ну, господин Голубев, заместитель представителя правления «Газпрома», просто гораздо лучше разбирается в газе, чем господин Путин.
Тут другой вопрос. Да. Просто 2,5 миллиарда собирались дать россияне, а 30 миллиардов они пугают, что придется давать кому-то другому. Да. Поэтому тут как бы порядок цифр понятен. На самом деле, вот по поводу подводных газопроводов, которые не будут ни под контролем никому, кроме вот России. Но здесь еще один момент. На самом деле, газ ведь по газопроводу не идет сам по себе, он не телепортируется по трубе. Подводная труба предполагает очень серьезные эксплуатационные расходы, очень серьезные. Причем не только на прокачку самого газа, но и на обслуживание трубы, на обеспечение безопасности, экологии. Это колоссальный объем проблем и работ, поэтому когда-то, по-моему, как раз господин Голубев в разгар газового кризиса в 2004 году была очень смешная ситуация. Он проговорился случайно, сказал одному из информационных агентств России о том, что транзит будет по подводным трубам будет дороже. Но поскольку вот Россия такая плохая, мы вынуждены принять такое политическое решение. Люди из этого агентства...
Не Россия плохая, а Украина.
Украина плохая.
Россия хорошая, это надо помнить.
Люди из этого информационного агентства, я тогда был начальником пресс-центра НАК «Нефтогаз Украины», поэтому мне как бы склонен доверять этим людям. Вот. Они мне сказали, что этот комментарий исчез из ленты новостей в течение там, часа или полутора, потому что никто не должен подвергать сомнению тот непреложный факт,
что это технически
обоснованно. Что все газопроводы, которые проходят за пределами Украины и принадлежат России, они самые дешевые, самые экономически выгодные, самые надежные, вообще самые чудесные, расчудесные, которые только могут существовать в природе.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Петр из Москвы.
Говорите.
Уважаемые господа, скажите, а как велики могли бы быть штрафные санкции вот за то, что Украина не выкупила законтрактованные объемы газа? И касаются ли эти штрафные санкции также и Западной Европы? Спасибо.
Очень серьезный, очень интересный вопрос. На самом деле в газовых контрактах действует принцип так называемый «бери или плати». Он состоит в том, что есть определенный объем газа, который покупатель должен выкупить. Если он его не выкупит, он все равно за него платит. В случае с Украиной принцип этот не был задействован, хотя теоретически насколько я предполагаю, он мог бы быть задействован. Единственное объяснение этой ситуации я могу дать только то, что в ходе тех договоренностей между премьерами Путиным и Тимошенко этот вопрос каким-то образом поднимался, он не был формализован, но определенные договоренности удалось достичь. Я, кстати, могу предположить, что этот вот вопрос будет актуализирован, но уже в негативном для Украины ключе, вот в ближайшее будущее очень большая вероятность этого существует, потому что действительно тот объем, который, то есть это не штрафные санкции, просто мы должны, покупатель должен заплатить за тот газ, который он обязался купить.
Ну вот, это, кстати, опять все идет к тому, что мы можем представить себе анатомию договоренности.
Да, то есть, иными словами, цифры становятся материализацией двух личностных взаимоотношений украинского и российского премьера.
Да, естественно, в таком случае российский премьер обижается на украинского, что все так хорошо договорились, если вернись, я все прощу. А она улетела в Брюссель.
Да. Ну, тут я думаю, что все-таки россиянам следует учиться у европейцев сдержанности. Для меня до сих пор, например, остается загадкой, почему после столь острой реакции украинского президента на замечание о внутриполитической ситуации, да, Европа продолжает идти навстречу Украине. Да? Вы же помните ту эмоциональную оценку, да, которую давал Ющенко на замечание о конфликте.
Он сказал, что европейцы не должны вмешиваться
в украинское дело.
Украинская политика решается не в Брюсселе.
Не в Брюсселе,
да. И тут вдруг украинская политика показывает столь слаженные действия в украинской политике. Точнее.
Ну, оказалось просто, что она решается в Брюсселе. То есть мы... У нас звонок, по-моему, если... Да, говорите, пожалуйста. Да, это
алло.
Вы. Да, здравствуйте, добрый день.
Это Владимир Анатольевич вас беспокоит.
Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Я хотел бы вот два вопроса. Первый вопрос. Вот такая грязная идет вот эта афера вокруг этих дел с Украиной. Она уже настолько осточертела. Вот только и слышишь, что вот Украина, авантюристы, вот они ограбить хотят обхитрить, обштопать.
Ну, так это же так 17 века происходит.
Да. Почему же тогда наше правительство не поступит радикально? Ну, раз ненадежный партнер, то и закончить с ним всякие разговоры, закрыть это направление, и все, как вот в прошлый раз. А Европа? Ну, Европа найдет как-то, мне кажется, выход. Это первый вопрос. Но ведь не может же вечно продолжаться вот эта грязь вокруг этих дел. Потому что Украина, не имея ни своего производства, ничего, хочет просто паразитировать на чужом труде. Так получается. Это с одной стороны. А с другой стороны, Украина очень много у России всякого натаскала. И Крым там, и то, и все, и пятое, и десятое. И получается, что Россию Украина обманывает и не солидная, не товарищеская.
Ужас какой, какую ужасную картину рисуете.
Да, вот такая картина получается. Вот она так и выплясывается. Подскажите, если я ошибаюсь.
Сергей, пожалуйста. Ну, кстати говоря, вы кто?
Ну, я могу, честно говоря, начать со второго более эмоционального.
С Крыма?
Да, с более эмоционального вопроса, поскольку
это,
я сам...
Это такая опасность, Олег. Вы понимаете, она теперь будет 15 минут звонить только об этом. Вы понимаете, это ящик Пандоры.
Так вы предлагаете не затрагивать, отвечать на этот вопрос.
Нет, ну отвечайте, пожалуйста. Ну, просто единственное, что я призываю радиослушателей к сдержанности территориального характера. Да, пожалуйста.
Да, мне кажется, что все-таки действительно... По поводу замечания по поводу натаскала надо следовало бы все-таки отбросить. В противном случае России и российским гражданам следовало бы почаще вспоминать о Кёнигсберге, о Курилах и вообще о том, каким образом Ермак завоевал Сибирь и у кого она была отобрана. Вот. Относительно того, что у Украины нет собственного производства, отнюдь металлурги и химики, и именно от этого проблемы, собственно, украинской и российской экономики очень-очень похожи.
Уже нет, можно сказать. Его уже нет. Надо как бы, да.
Да, ну точно так же тогда получается, как и у россиян.
Да, да.
Мы слишком были зациклены на сырье. Единственное было отличие то, что украинские металлурги, в отличие от российских, получали российский газ. Вот и все. Тут в данном случае исключительно это.
Да, пожалуйста.
Позволю себе немножко вернуться к газовым материям.
Но вы тут, кстати, уже говорили, что если 80% российского газа идет через Украину,
дело
то
в том,
да,
что
ее закрыть нельзя.
Мне самому тоже очень обидно бывает. А как обидно, вы себе не представляете, как обидно это выслушивать людям, которые работают в Нафтогазе, которые эту колоссальнейшую систему создавали совместную газотранспортную систему Советского Союза, которые положили на нее годы жизни, огромный труд. Каким обидно бывает выслушивать о том, что Украина тырит, что-то там неправильно делает от своих бывших коллег по существу, то есть людей, с которыми вместе работали. На самом деле тут приходится, нужно отделять пиарную, опять же, составляющую от фактической. Тезис «Украина тырит газ», который в разнообразнейших вариациях тиражировали в России, он несправедливый. Украина не тырит газ. Украина не взяла ни кубометра газа, за который она не заплатила в той или иной мере. Все это обусловлено, все это расписано в договорах многократно, неоднократно. Все расчеты осуществляются, все до копеечки рано или поздно сводится. Поэтому этот аргумент несостоятельный. Но он очень состоятельный, если речь идет о сознании людей. О сознании наших российских братьев, которые, вот, к сожалению, вынуждены думать, их, как бы, вот, у них сформировали такое мнение. Газ природный, который Россия не способна, у нее нет сейчас других возможностей создать альтернативную систему, чем та, которая сейчас транзитирует огромные объемы газа в Европу. Ее в свое время создавал огромный Советский Союз колоссальнейшими усилиями за колоссальнейшие деньги. Я не думаю, что сейчас есть в мире страна, способная повторить тот объем и тот масштаб работ, который был выполнен тогда. Это не дифирамбы Советскому Союзу, это дифирамбы труду тех людей и результатом того труда, который вот... Поэтому играть с этим, конечно, можно бросать там такие вот остренькие, емкие фразы, которые охотно подхватывает плебс, но надо понимать, есть огромный механизм, очень сложный, очень дорогостоящий, и очень, как бы, он величественный, на самом деле, в своем вот этом вот функционировании. И не будет другого. По крайней мере, в ближайшие там 20, 30, 50 лет, я не думаю, что у России появится аналогичная система, способная выполнять вот такую вот задачу.
Вы прямо как Маяковский. Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло?
Да, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Меня зовут Арина, Москва. Вы знаете, я хотела бы сказать вот что. Вы знаете, когда Россия оставила всю Европу без газа, тем более на Рождество, я так и думала, что это так и не пройдет. Потому что или предъявят огромные штрафные санкции, но поскольку здесь проблема была разобраться, Украина, Россия, кто здесь виноват и насколько виноват, это длилось бы годами. Поэтому я думаю, что Евросоюз принял самое верное решение, чтобы обезопасить своих людей от того, чтобы не повторялось в следующие годы. Вот, пожалуйста, они заключили такой вот союз. И я думаю, что они правильно сделали. И вы знаете, будет какая-то прозрачность, будет какая-то ответственность, и России просто нужно с этим смириться, потому что все правильно сделано.
Должен сказать, абсолютно замечательный звонок, абсолютно замечательный комментарий. Вот, не в том, что нравится. России надо смириться, а в том, что вот сейчас, на самом деле, даже вот коллега не даст соврать, в Украине, когда вот отгремели вот эти бои зимние, очень много газет писали в том ключе, что вот Украина проиграла, Украина, теперь Европа будет считать нас ненадежными, плохими, невыполняющими обязательства, теперь вот будут активизироваться проекты по обходу Украины всячески.
Европа так и считает, просто она решила Украину не обходиться, а контролировать.
Если бы Европа так считала, она бы так поступила. Но теперь вот, когда осадок улегся, можно определить, где, собственно, была истина. На самом деле, Европа, действия России, они испугали не только Украину. Меня, на самом деле, не очень испугали. Потому что то, что делала Россия, особенно даже вот не на 7 число, а на 14 число, есть одно слово, которым это можно назвать. Это слово «саботаж». То есть сознательное вредительство, сознательное создание проблем. Это чудо, что не произошло ничего экстраординарного и катастрофического. В этой ситуации Европа поняла, кто, собственно говоря, кто был к этому всему, то есть кто к этому всему вел, кто делал, кто создавал проблему. И вот то, что произошло сейчас, мы видим вот ответ на те вопросы, которые у нас в Украине отвечали, очень многие мои коллеги отвечали вот в том плане, что мы проиграли, нам теперь не будут верить. Оказалось, что нам будут верить. И в данном случае мы имеем больше каких-то возможностей, возможно, чем мы их имели вот до того, как случилась эта газовая война.
И несмотря вот на оптимистичный настрой Сергея, может, просто это первый шаг превращения Украины из государства в газотранспортную систему для Европейского Союза?
Вполне возможно, да. И тут я вообще не исключаю того, что Украине просто было дешевле поверить, чем России. Вот. И ну, тут в данном случае, возвращаясь как бы к самому вопросу, я просто боюсь действительно, что не смирится вот Россия с этим. Вот, ну, никак она не смирится. Потом, поскольку вот, вот все произошедшее, оно все равно воспринимается не как... то, что Россию обидели там, на газонефтяных фронтах. А тут даже я могу процитировать самого российского премьера. Это начало попыток системного игнорирования интересов Российской Федерации. И это, конечно, очень плохо. Тут в данном случае.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста. Это,
это Людмила Викторовна.
Здравствуйте, Людмила Викторовна.
Из города Юбилейного.
А где город Юбилейный?
Это город Юбилейный, около Королёва, рядышком.
А, все, я понял, да, это в Московской области. Да, конечно.
Да, да, это да, Московская область, да.
Да, да, да.
Вот я, например, совершенно согласна вот с звонившим вам, что если экспортер не устраивает, поменяйте экспортера газа, а потом, вот как можно договариваться без главного экспортера? Это, по-моему, вообще никак дружелюбно, это об этом вообще нельзя говорить, дружелюбно это или недружелюбно, это вообще неприлично. Вот. А второй, еще я хочу сказать, а вот когда вообще я украинцев, вот вас я, кстати, как-то уважаю, вот ведущего по политической программы, а вот ваших приглашенных гостей, как, это совершенно какой-то, говорят, бред, вот мы там зависим, да никого, ни от того мы не зависим, все зависят от нас. Вот. А потом я хочу сказать, вот участие войск ваших в Грузии, вот это вообще безобразие. Вы называете братья, товарищи, граждане. Я вас не уважаю. Потому что вообще я считаю, что украинцы очень много воруют. Вот у нас, например, на рынке стоят одни украинцы. И они такие воры.
Не одни.
Миллионные квартиры.
Не одни, не одни.
Они построили
миллионные
квартиры.
Подождите.
Я очень уважаю. Вас интересно.
Подождите, но очень опасно. Ну, единственное, что я вас умоляю... Подождите. Ну, нельзя же разжигать хорошо, межнациональную рознь. И где вы взяли украинцев на рынках? Ну, где вы взяли украинцев...
У нас полно юбилей.
У вас просто счастливый город.
Такие цены. Ну, это ладно, бог с ним, это я не права.
Слушайте, я перееду в юбилейный. Я вам даже почти Дискать, обещаю.
Переезжайте.
Да, нет, спасибо.
Переезжайте.
У вас хорошая экология, украинцы на рынках, рядом Королёв, можно съездить в Центр управления полётом. Вы живете в счастливом мире.
Я считаю, что в Киеве хорошая экология. Я прожила там 2 года.
Давайте меняться.
С украинцами была очень хорошая у нас отношения.
Спасибо за звонок.
Ну, это был Советский Союз. А теперь это очень плохо. Они все время нам хотят нас обмануть. Все время хотят не заплатить.
Остановитесь, вот потому что никто не ответит на вопрос. То, что говорит уважаемая слушательница из города Юбилейный, говорит бывший спикер парламента господин Яценюк, между прочим. Он тоже говорит, что вот надо считаться с Россией, что с Россией нельзя договариваться без крупнейшего экспортера газа. Это не только мнение слушательницы, не только мнение господина Путина, а мнение, кстати, многих украинских политиков.
Я сегодня прочитал совершенно замечательный комментарий к статье как раз на газовую тему в «Ведомостях».
О том, московской?
Что, нет, в экономической газете «Ведомости». О том, что...
Я имею в виду, которая в Москве выходит,
которая в газете «Ведомости». Конечно, да, же. Да. О том, что разница между энергетической сверхдержавой и просто сверхдержавой – это как разница между смирительной рубашкой и просто рубашкой. На самом деле, ну...
Дорогие
русские братья, понятие энергетической сверхдержавы, оно...
В Российской Федерации живут не только русские.
Российские, извините.
Да, спасибо.
Оно во многом... ну, это на самом деле это миф. Потому что потребитель... цену диктует потребитель. Потребность в товаре диктует потребитель. Если бы российский газ не нужен был потребителю, он бы не нужен был вообще никому. Когда-то, да, существовал огромный рынок, там... сена и пеньки, скажем, да. Вот. Страна, которая контролировала мировые запасы пеньки, да, мировое производство пеньковой веревки, имела огромное влияние на мировых рынках лет 200 назад или 300.
Это до изобретения колючей проволоки.
Вот. Не факт, что так не произойдет с углеводородным сырьем, как в конечном итоге, в конце концов, 100 лет назад таких вот вещей просто не существовало, и как-то человечество жило на этом свете.
Поэтому, ну, надо сказать, что хуже.
Мне на самом деле, с одной стороны, неприятно выслушивать, когда озвучиваются реплики вроде там «все украинцы воры», это все равно как там «все велосипедисты», там, вот, в общем, нехорошие они люди. А с другой стороны, не вина это человека, который вот звонил и имеет такое мнение. Это вина, скажем так, системы вот, внедрения каких-то вот тезисов, нехороших, плохих тезисов, ложных, но внедрять их легко. Очень легко одного человека заставить думать плохо о другом. Такое свойство человека, плохо думать о других.
Ну, мы, по крайней мере, на примере звонка слушательницы видим, как работают российские средства массовой информации, я имею в виду государственные, удачно. Потому что радиослушательница, она вовсе, условно говоря, к Украине отрицательно не настроена.
Мы получили весь джентльменский набор негативных тезисов в коротком спиче.
Которые можно услышать по телевидению. То есть человек жил в Киеве, спокойно, позитивно был настроен, потом посмотрел телевизор, послушал радио и пошел на рынок искать украинцев. Вот,
которые воруют или виноваты в высоких ценах.
Которые виноваты в высоких ценах, да. Я должен сказать, что... Ну что тут? Вот это вот такая трагическая ситуация, кстати, ради которой мы и обсуждаем сегодня эту тему, чтобы привнести хоть какое-то, так сказать, я не знаю, ложку меда в бочку дегтя, с дегтем, с которым работают наши уважаемые российские коллеги. Приближаясь уже к финалу нашей дискуссии, буквально у нас минута осталась, остается только вообще понять, действительно, вот как вы считаете, Олег, будет все-таки модернизирована газотранспортная система без России? Так коротко, да, нет, не знаю. Это как-то допросит, в данном случае уже.
Тогда не знаю. Мне действительно... Просто есть старая шутка про строительство. Что такое строительство? Да, это деньги и песок, а как же цемент? Нет, деньги и песок. Вот, поэтому тут в данном случае я как... журналист-скептик, мне всегда достаточно сложно говорить о том, насколько адекватно будет контролироваться эти деньги и действительно они будут направляться в данном случае.
Сергей.
Сейчас не та ситуация в мире, когда миллиарды разбрасывались налево и направо, то есть контроль будет, я не хочу сказать, что он будет самым таким жестким, но он будет гораздо жестче, чем он был, скажем, года два или три назад. И эти средства, если они будут выделены, они, конечно же, помогут, улучшат эффективность работы украинской газотранспортной системы, вне всякого сомнения.
Поблагодарю Сергея Лукинчука и Олега Пластовца за участие в программе «Час прессы», которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Всего вам хорошего, дорогие радиослушатели. Мне осталось только напомнить вам, что сегодня в 14 часов после новостей «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Солженицын, наш современник», международный симпозиум в Париже. «Испанская грусть», эссе Бориса Парамонова. Сатира на в эфире «Радио Освобождение», прослушивая пленки 56-го года. И новые музыкальные записи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Очередной шпион обнаружен в рядах российских ученых.
Комментарии экспертов.
Михаил Касьянов обещает инфляцию в 40%.
Право автора.
Борис Парамонов. Что значило старое американское кино для СССР.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.